Душевные беседы с архиепископом биробиджанским и кульдурским Ефремом.
Эта неделя называется «Страстной, Великой». И, владыка Ефрем, прежде всего, давайте вот об этих словах. «Страстной» — понятно, здесь чередование «ст», если, допустим, звук «ш», то «страшный», а если звук «д», то «страдание». От слова «страдать» все-таки. Прошу вас это объяснить. И дальше вот почему «Великая Седмица».
Эта неделя называется «Великой» или «Страстной Седмицей». «Великой» она именуется, потому что имеет исключительное значение с точки зрения подготовки к Пасхе. Ее величина объясняется тем, что ежедневно каждый богослужебный акцент делается на каком-то отрезке последних дней земной жизни Христа Спасителя, что очень важно осознать, прочувствовать, погрузиться в размышления о том, какой подвиг совершил Христос Спаситель ради каждого из нас. И называется эта неделя «Страстной Седмицей», поскольку в эту великую неделю воспоминаются страдания Христа, или, если говорить языком церковнославянским, страсти Христовы. Страсти не в плане страстности, как это есть у людей, а страсти именно как те страдания, поношения, оклеветания, заушения, бичевания, которые Христос претерпел, совершая земное свое служение ради нас и свой искупительный подвиг ради каждого человека. Очень важно для каждого православного христианина на пути к Пасхе, а Пасха, как мы знаем, это торжество жизни над смертью, подумать о том, какой ценой мы искуплены, подумать о том, что Христос ради каждого из нас совершил. А Он совершил ни много ни мало, избавил нас от греха, проклятия и смерти Своей смертью. И это величайшая цена, равной которой нет никогда и не может быть. И вот если человек с благодарностью это принимает, ставит для себя задачу воспользоваться плодами искупительного подвига Христа Спасителя, то, конечно, для него, для человека, эта неделя становится великой, поскольку она имеет великое, уникальное значение, вносит великий вклад в приближение каждого из нас в отдельности к своему спасению через сопереживание Христу, через покаяние, духовное очищение и, как закономерный итог, торжество в день Пасхи.
Но вот говорят, что действительно так сконцентрировано событие этой недели, Страстной Седмицы, что можно даже говорить, что это такое в малом формате Евангелие.
Да, совершенно верно. И даже согласно церковному уставу, за эти дни Страстной Седмицы мы прочитываем Евангелие полностью в храме. То есть вот такое уплотнение, что ли, времени ради полного погружения в евангельский текст, а он, как известно, фиксирует земную жизнь Христа Спасителя, но Завет человека с Богом. Вот ради всего этого мы призываемся прочитать Евангелие, хотя, может быть, многие из нас его читали и не один раз, но это чтение какое-то особенное в дни Страстной Седмицы. Мы не просто читаем и воспоминаем события, мы становимся непосредственными их участниками. Об этом и говорят те богослужебные последования, которые мы в храме будем совершать. Об этом говорят молитвословия, тексты. То есть, действительно, человек, он как бы к новому измерению приобщается, он становится, повторю, непосредственным участником воспоминаемых событий, он сопереживает со Христом, и, конечно, очень сложно представить вот такой полноценный, что ли, период подготовки к Пасхе, как Великий пост, без Страстной Седмицы.
Ну и вот я сказала, малый формат Евангелия, вы говорите, оно полностью прочитывается за неделю, богослужения все продолжительные, вот именно на этой неделе.
И если у кого-то по каким-то причинам нет возможности посетить каждую службу Страстной Седмицы, то мы это неоднократно говорили в храме на проповеди, необходимо дома, помимо обязательных дел, находить обязательно время для того, чтобы полностью прочитать Евангелие. Это вот такой минимум, к которому каждый человек должен приобщиться. То есть не остаться в стороне от Страстной Седмицы. Во второй половине этой недели начнутся такие нужные хлопоты. Это и подготовка куличей, уборка дома. И во всем этом важно не забыть говорить о подготовке и уборке своей души, то есть своей светлицы, для того, чтобы она во всей полноте приобщилась к радости воскресения Христова. Страстная седмица, она, конечно, имеет и такой воспитательный, что ли, элемент, воспитательное значение. Она, приобщая, насколько это возможно, человека к Евангелию, оставляет в душе неизгладимый след. И тогда, встречая Пасху, мы понимаем, почему Пасху ожидали, по какой причине и благодаря чему и благодаря кому Пасха стала возможной, и задумываемся о том, хотим ли мы в вечности быть приобщенным к тому благодатному состоянию, которое человек переживает в дни Святой Пасхи. Но это можно пережить, только лишь подготовившись и подготовившись полноценно.
Вот вы сейчас сказали слово «воспитание». Здесь, наверное, один из главных моментов – это то, что можно задуматься о поступке Иуды. Иисус Христос, зная о том, что сделает Иуда, все-таки относился к нему так же, как и ко всем апостолам. И, в общем-то, то, что он до последнего пытался, может быть, Иуду на путь истины наставить, говорит о том, что вот и мы, люди, конечно, много разных совершаем поступков, но все-таки Господь протягивает нам руку помощи, так сказать, поддержки, и что пока человек жив, можно исправить какие-то свои ошибки.
Да, совершенно верно. В этом проявляется великое человеколюбие Бога к нам, в этом Его великое милосердие. И в дни Страстной Седмицы мы узнаем себя в некоторых евангельских персонажах. Конечно, Иуда, человек, который был избран в числе 12 апостолов, он следовал за Христом, он был свидетелем чудес, которые Христос совершал. Несомненно, Иуда знал и видел, что Христос воскрешал мертвых, что Он исцелял слепых, прокаженных. Он слышал Его необыкновенные по глубине и высоте проповеди. Он, как известно, был, доверенным таким лицом среди 12 апостолов, хранил средства, которые апостолы использовали для своих текущих нужд. То есть тут такой вот человеческий элемент также указывается. И он был удостоен Христом присутствовать на Тайной вечере. То есть он был в числе тех людей, немногих, их было всего 12 человек, которых Христос пожелал посадить рядом с собой на пасхальную трапезу. Как известно, она совершалась в соответствии с обычаями и уставом того времени, полностью, церемониальную часть апостолы и Христос соблюли, и Иуда был на равных вместе с Иоанном Богословом, иными апостолами. То есть, видя изнутри человека, Христос не взирает на это, садит его за один стол со своими учениками и до последних мгновений дает ему возможность не совершить то, что он задумал совершить. Более того, мы знаем, что Христос обличил Иуду, но не так, что это стало для всех очевидно, а указал одному из своих учеников на него очень деликатно, что тот, кто опустит в солило кусок хлеба, тот и будет предавшим меня. И вот даже получается для каждого из нас, если мы узнаем в себе Иуду, то есть когда мы поступаем не так, как нас призывает Господь Бог по заповедям, а прежде всего Он призывает нас исполнять заповеди в отношении тех людей, которые нас окружают, всегда Бог дает до последнего выбор между добром и злом, но выбор за нами, потому что у каждого из нас великая свобода, свобода воли, свобода выбора, на которую сам Господь не посягает. И в примере Иуды это было явлено во всей полноте. И мы в своей жизни также часто встречаемся с такими людьми, обстоятельствами, когда требуется сделать выбор. Он зависит только от нас, как поступить, что сказать, что сделать или чего не делать и так далее и тому подобное. И даже когда уже Иуда был в сердце с намерением предать Христа, его Христос не осуждает. Даже тогда, когда он уже предал Христа, Христос его не осуждает. Итак, Христос поступает по отношению к каждому из нас. Когда мы нарушаем заповеди Христа, он никогда нас не презирает, не осуждает, и мы, становясь Иудами, все равно получаем возможность полностью все исправить в своей жизни по отношению к окружающим людям, по отношению ко Христу и войти во всей полноте в радость празднования Пасхи. И Страстная Седмица напоминает еще и об этом каждому из нас.
Ну и вот, конечно, значение Великого Четверга, а именно вот про этот день мы сейчас говорим так наиболее подробно, велико, потому что это день, когда родилось, вот слово «родилось», я не знаю, здесь уместно или нет, таинство причастия.
Да,
вот родилось, в чем теперь могут участвовать все христиане православные.
Да, таинство причащения, оно действительно было установлено Христом на Тайной Вечере. Мы вспоминаем Тайную Вечерю в четверг. Этот четверг называется Чистым Четвергом или Великим. И это то таинство, которое нас телесным образом соединяет со Христом. Согласно обычаям времени Христа Спасителя, когда совершалось празднование Пасхи в память избавления евреев от египетского рабства, предполагалось совершать благословение, и использовался опреснок, использовался сосуд с вином, была особая в деталях прописанная церемония, и Христос присуществляет хлеб, который был предложен на Тайной Вечере, в свое тело, и, преподав его ученикам и апостолам, установил таинство причащения и присуществил вино в свою кровь. Каждый из нас, когда приходит к таинству причащения, телесно соединяется со Христом, благодаря тому, что причащаясь, или, иначе сказать, приобщаясь его тела и крови, они, благодаря естественным процессам, усваиваются нами, и мы обожествляемся. То есть тело и кровь Христовы, будучи усвоены нашим организмом, пронизывают все наши составы, каждую нашу клетку, в физическом, в прямом смысле. У многих людей возникает вопрос, а как присуществление совершается? Ведь хлеб видимым образом остается хлебом, вино не теряет никаких своих свойств, более того, мы чувствуем вкус, и в зависимости даже, например, какой был сорт кагора, не теряется его свойство после присуществления, то есть внешние физические свойства сохраняются полностью. И Святая Церковь учит, что под видом хлеба и вина, под видом, мы приобщаемся тела и крови Христовых. Они не теряют своих физических свойств и химических, соответственно, но получают новую сущность. Они пресуществляются. Сохраняется их форма и все, что их, собственно, и сделало хлебом и вином, но получается новая сущность – тело и кровь Христовы. Мне кажется, вот не получится у нас, даже при всем желании, процитировать множество святоотеческих творений, которые пытаются хоть как-то описать, что происходит в таинстве причащения. Но вот, может быть, наиболее иллюстративной будет попытка толкования того, что происходит при причащении, от святителя Филарета, митрополита Московского. Это ярчайший проповедник нашей церкви 19 столетия. Вот он сравнивает кормление матери, материнским молоком младенца, и наше приобщение телу и крови Христовых. Когда мать кормит ребенка, она его питает молоком, которое вырабатывает ее организм. Но для того, чтобы организм женщины молоко вырабатывал, она, в свою очередь, должна питаться. Она вкушает необходимые продукты для полноценного своего развития и для того, чтобы функционировали все ее материнские железы. И вот для того, чтобы ребенок напитался, ему невозможно преподать мясо, овощи, фрукты. Необходимо их пресуществить. И женщина, вкушая продукты, пресуществляет их и дает ребенку ту пищу, которую он может усвоить. И вот так же получается и в Евхаристии. Нам было бы странно вкусить сырое мясо и кровь, это просто не укладывается в голове, но Господь Бог установил именно такой образ причащения, чтобы нам это было понятно, доступно, не вызывало никаких вот внешних таких, что ли, по человеческим нашим соображениям отторжений, но мы принимаем именно под тем видом, которым наш организм может усвоить. И в этом тоже проявляется великая забота Бога о человеке, поскольку мы причащаемся Его тела и крови, мы обожествляемся, мы чувствуем необыкновенную радость, духовный подъем, тишину, чистоту, спокойствие. Мы действительно чувствуем, что такое быть святым, быть обожествленным человеком. И можно много говорить, цитируя святых отцов в отношении Евхаристии, но ее суть, ее благодатные плоды может понять только тот человек, который, подготовившись, причащается и таким образом практически постигает, что есть причащение тела и крови Христовых.
Владыка Ефрем, вот мы начали сегодня с толкования слов, и вот здесь Евхаристия в буквальном переводе – это…
Благодарение. Таинство Евхаристии – это таинство благодарения, то есть мы возносим многочисленные молитвы благодаря Бога за то, что Он создал мир, за то, что Он пришел в этот мир, спас человека, за то, что Он дает нам залог вечной жизни, и мы призываем божественную благодать, которая пресуществляет предложенные хлеб и вино в тело и кровь Христовых, и благодаря Бога мы и спрашиваем у Него великий дар, который Он посылает в виде благодати, пресуществляющий предложенные на таинстве хлеб и вино. И как ответ неба на наше благодарение тело и кровь Христовых, которых человек приобщается и становится обожествленным, пропитанным святостью.
Вот как-то даже прочитала, самое главное, чему надо научить детей, воспитать у них благодарность, умение просить прощения.
Да, совершенно верно. И как говорит тот же святитель Филарет Московский, благодарение — это сокровищница, в которую Бог влагает новые дары. То есть только тот человек, который умеет благодарить, способен принять и новые дары. Это и в человеческой жизни обычной нашей, когда мы с благодарностью относимся ко всем людям, которым мы не безразличны, которые по отношению к нам что-то сделали, то это всегда укрепляет, объединяет людей и дает, несомненно, залог на продолжение вот этих добрых и плодотворных отношений в дальнейшем.
Страстная неделя продолжается, и в пятницу будет наша очередная встреча, но вот как обычно, тогда мы будем говорить про Великую Пятницу, Великую Субботу еще.
Да, это особые дни. Страстная седмица, как мы уже сказали, она преисполнена разных смыслов, и отдельно нужно поговорить о Великой Пятнице и Великой Субботе как особенных днях, вплотную нас приближающих к Пасхе.
Душевные беседы с архиепископом Биробиджанским и Кульдорским Ефремом.